Американская фантастика в 14 томах. Издательство «Москва. Все для вас». 1992 год. Том 12. Сборник научно-фантастических рассказов. Уильям Тен. Срок авансом. Перевод Гуровой. Для сайта myaudiolib.ru озвучила Надежда Прокма. Через 20 минут после того, как тюремный космолет приземлился на Нью-Йоркском космодроме, на борт допустили репортеров. Они бурлящим потоком хлынули в главный коридор, напирая на вооруженных до зубов надзирателей, за которыми им полагалось следовать. Впереди мчались обозреватели и хроникеры, а замыкали лавину телеоператоры, бормоча проклятия по адресу своей портативной, но все-таки тяжелой аппаратуры. Репортеры, не замедляя бега, огибали космонавтов в черно-красной форме галактической тюремной службы, которые быстро шагали навстречу, торопясь не упустить ни минуты из положенного им планетарного отпуска. Ведь через 5 дней космолет уйдет в очередной рейс с новым грузом каторжников. Репортеры не удостаивали взглядом этих бесцветных субъектов, чье существование исчерпывается монотонными рейсами из конца в конец галактики. К тому же жизнь и приключения ГТСовцев описывались уже столько раз, что тема эта давно была выжата досуха. Нет, сенсационный материал ждал их впереди. Глубоко в брюхе корабля надзиратели раздвинули створки огромной двери и отскочили в сторону, опасаясь, что их собьют с ног и растопчут. Репортеры буквально повисли на прутьях железной решетки, которая отгораживала огромную камеру. Их жадные взгляды метались по камере, наталкиваясь на холодное равнодушие и лишь редко на любопытство в глазах людей в серых комбинезонах. Люди эти лежали и сидели на нарах, которые ряд за рядом, ярус за ярусом, безотрадно тянулись по всей длине трюма. И каждый человек в сером сжимал в руках пакет, склеенный из простой оберточной бумаги, а некоторые нежно его поглаживали. Старший надзиратель, выковыривая из зубов остатки завтрака, неторопливо приблизился к решетке с внутренней стороны. «Здорово, ребята!» – сказал он. «Кого это вы высматриваете? Я вам не могу помочь?» Кто-то из менее молодых и наиболее известных хроникеров предостерегающе поднял палец. «Бросьте эти штучки, Андерсон! Космолет сел с опозданием на полчаса, и нас еще 20 минут проманежили у трапа. Где они, черт подери?» Андерсон несколько секунд смотрел, как телеоператоры локтями отвоевывают место у самой решетки для себя и своей аппаратуры. Потом он извлек из зуба последний кусочек мяса. «Стервятники!» — бормотал он. «Охотники за мертвечиной! Упыри!» Затем, ловко перехватив дубинку, старший надзиратель стал выбивать частую дробь по прутьям решетки. «Крэндалл!» — рявкнул он. «Хэнк, вперед и на середину!» Надзиратели, которые поигрывали дубинками, мерным шагом расхаживали между многоярусными нарами, подхватили команду. «Крэндалл, Хэнк, вперед и на середину!» Их крики метались по камере, отлетая рикошетом от гигантских сводов. «Крэндалл, Хэнк, вперед и на середину!» Николас Крэндалл сел, поджав ноги на своих нарах в пятом ярусе, и сердито поморщился. Он было задремал и теперь протирал слепающиеся глаза. На тыльной стороне его кисти багровели 3 параллельных рубца, 3 прямые борозды, какие может оставить когтистая лапа хищного зверя. Над самыми бровями кожу рассекал темный зигзаг еще одного шрама, а в мочке левого уха чернела круглая дырочка. Кончив протирать глаза, он раздраженно почесал это ухо. «Торжественная встреча!» – проворчал он. «Можно было догадаться заранее. Все та же распроклятая земля со всеми ее прелестями!» Крэндалл перекатился на живот и похлопал по щеке щуплого человечка, который храпел под ним на нарах. «Отто!» — позвал он. «Отто Блотто! Давай шевелись!» Хэнк, еще не открыв глаза, сразу подскочил и сел, подобрав под себя ноги. Его правая рука потянулась к шее, покрытой сеткой зигзагообразных рубцов, такого же цвета и величины, как шрам на лбу Крэндалла. На руке не хватало двух пальцев, указательного и среднего. «Хэнк здесь, сэр!» — хрипло сказал он, потряс головой и, открыв глаза, посмотрел на Крэндалла. «А, это ты, Ник? Что случилось?» «Мы прибыли, Отто Блотто, мы на земле, и наши свидетельства скоро будут готовы. Еще полчаса, и ты сможешь упиться коньяком, пивом, водкой и поганым виски на всю свою наличность. Тебе уже больше не придется пить тюремную самогонку из консервной банки под нижней койкой, Отто Блотто». Хэнк крякнул и опрокинулся на спину. «Через полчаса! Так чего же ты разбудил меня сейчас? Что я тебе, карманник, который сначала украл, потом отсидел, и теперь визжит от нетерпения? Ах, где его свидетельство? Ник, а мне приснился еще один способ, как покончить с Эльзой. Такой, что закачаешься!» «Лягаши разорались», — ответил Крэндалл по-прежнему спокойно. «Слышишь, им требуемся мы, ты и я». Хэнк снова сел, прислушался и кивнул. «Почему такие голоса бывают только у галактических лягашей, а?» «Согласно инструкции», — заверил его Крэндалл, «чтобы стать галактическим лягашом, требуется максимальный рост, минимальное образование и максимально противный голос в сочетании со способностью оглушительно орать. А без этого, какой бы ты ни был мерзопакостной сволочью, придется тебе, брат, сидеть на земле и отводить душу, штрафуя почтенных старушек на допотопных вертолетах за превышение скорости». Надзиратель, остановившийся под ними, сердито стукнул по металлической стойке. «Крэндалл, Хэнк, вы еще каторжники! Не забывайте! Даю вам 2 секунды, или я влезу к вам и обработаю напоследок по старой памяти». «Есть, сэр, иду, сэр», — отозвались они хором и начали спускаться по нарам, не выпуская из рук пакетов с одеждой, которую когда-то носили на свободе и теперь вскоре должны были надеть снова. «Слушай, Отто», — зачастил Крэндалл беззвучным тюремным шепотом, наклоняясь к самому уху Хэнка, пока они спускались. «Нас вызывают для интервью с телевизионщиками и газетчиками. Нам будут задавать 100 вопросов. Так смотри, не проговорись про...» «Телевизионщики и газетчики? А почему нас? На что мы им сдались?» «Потому что мы знаменитости, олух. Мы отсидели за мокрое дело весь срок. А много таких, как по-твоему? Заткнись и слушай. Если тебя спросят, кого ты наметил, молчи и улыбайся. На этот вопрос не отвечай, понял? Не проговорись им, за чье убийство ты отбывал срок. Как бы они к тебе ни приставали, заставить тебя отвечать они не могут, таков закон». Хэнк на мгновение замер в 1,5 ярусах над полом. «Ник, ведь Эльза знает. Я ей сказал в тот самый день, перед тем, как пошел в полицию. Она прекрасно знает, что сидеть за убийство я согласился только ради нее». «Она знает. Ну, конечно, она знает!» Крэндалл быстро и беззвучно выругался. «Но доказать-то она этого не может, тупица. А стоит тебе объявить об этом при свидетелях, и она получает право приобрести оружие и застрелить тебя без предупреждения в порядке самообороны. А если ты промолчишь, права на это у нее не будет. Ведь она все еще твоя бедная женушка, которую ты у алтаря клялся любить, почитать и лелеять. С точки зрения всего мира». Надзиратель привстал на цыпочки и полосанул дубинкой по их спинам. Они свалились на пол и съежились, а он рычал. «Я вам разрешил точить лясы? Разрешил? Если у нас останется время до того, как вам выдадут свидетельство, я сведу вас, умников, в надзирательскую для последней выволочки. А теперь живо!» Они покорно побежали, точно цыплята от разъяренной собаки. У решетки, отгораживавшей камеру, надзиратель отдал честь и доложил. Допреступники Никлас Крэндалл и Отто Хэнк, сэр. Старший надзиратель Андерсон в ответ небрежно поднял руку к козырьку и повернулся к заключенным. «Эти господа хотят задать вам, ребята, пару вопросов. Отвечайте, это вам не повредит. Можете идти, О'Брайен». Голос старшего надзирателя был исполнен величайшего благодушия. На его лице широким полумесяцем играла улыбка. Надзиратель О'Брайен снова отдал честь и отошел, а Крэндалл перебрал в памяти все, что он успел узнать об Андерсоне за месяц перелета от Проксимы Центавра. Андерсон задумчиво покачивает головой, когда этого беднягу Минелли, его ведь звали Стив Минелли, прогнали сквозь строй вооруженных дубинками надзирателей за то, что он пошел в уборную без разрешения. Андерсон хихикает и бьет ногой в пах седого каторжника, заговорившего с соседом во время обеда. Андерсон! И все-таки в храбрости ему отказать нельзя. Ведь он знал, что на его корабле находятся два допреступника, отбывшие срок за убийство. Впрочем, он, наверное, знал и то, что они не станут тратить свои убийства на него, как бы он ни зверствовал. Человек не отправляется добровольно на долгие годы в ад только ради удовольствия пришить одного из местных дьяволов. «А мы обязаны отвечать на эти вопросы, сэр?» – осторожно спросил Крэндалл. Улыбка старшего надзирателя стала чуть-чуть поуже. «Я же сказал, что это вам не повредит, верно? А что-нибудь другое может и повредить. Так-то, Крэндалл, все еще может. Мне бы хотелось оказать услугу представителям прессы, и вы уж, пожалуйста, будьте полюбезнее и поразговорчивее, ладно?» Он слегка повел подбородком в сторону надзирательской и перехватил дубинку. «Есть, сэр», — ответил Крэндалл, а Хэнк энергично кивнул. «Мы будем любезны и разговорчивы». «Черт!» — мысленно выругался Крэндалл. «Если бы только это убийство не было мне так нужно для другого!» «Помни про Стефансона, приятель, только про Стефансона. Ни Андерсон, ни О'Брайен и никто другой, только Фредерик Стоддарт Стефансон». Пока телеоператоры по ту сторону решетки устанавливали камеры, Крэндалл и Хэнк отвечали на обычные предварительные вопросы репортеров. «Ну, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?» «Прекрасно, просто прекрасно!» «Что вы намерены сделать сразу же, как получите ваше свидетельство?» «Поесть как следует, Крэндалл». «Напиться до чертиков, Хэнк». «Смотрите, как бы вам опять не угодить за решетку, уже в качестве после преступников, один из хроникеров». Общий добродушный смех, в который вносит свою лепту старший надзиратель Андерсон и Крэндалл с Хэнком. «Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?» «Очень хорошо», — Крэндалл и Хэнк в один голос, задумчиво косясь на дубинку Андерсона. «А вы не хотите сообщить нам, кого вы намерены убить, или хотя бы один из вас?» Молчание. «Кто-нибудь из вас передумал и решил не совершать убийство?» Крэндалл задумчиво смотрит в потолок. Хэнк задумчиво смотрит на пол. Снова общий смех, в котором на этот раз слышится некоторая натянутость. Крэндалл и Хэнк не смеются. «Ну, мы готовы. Повернитесь сюда, пожалуйста», — вмешался диктор телевидения. «И улыбайтесь. Нам нужна настоящая сияющая улыбка». Крэндалл и Хэнк покорно расплылись до ушей, и диктор получил даже три требуемых улыбки. Андерсон не преминул присоединиться к сияющей паре. Две камеры выпорхнули из рук операторов, одна повисла над заключенными, другая быстро задвигалась перед их лицами. Операторы управляли ими с помощью маленьких пультов, умещавшихся на ладони. Над объективом одной из камер вспыхнула красная лампочка. «Итак, уважаемые телезрители и телезрительницы!» – бархатно зарокотал диктор. «Мы с вами находимся на борту тюремного космолета «Жан Вальжан». который только что приземлился на Нью-Йоркском космодроме. Мы явились сюда, чтобы познакомиться с двумя людьми, с двумя из той редкой категории людей, которые, добровольно отбывая срок за убийство, сумели отбыть его полностью и по закону получили право совершить по одному убийству каждый. Через несколько минут они будут освобождены, полностью отбыв 7 лет заключения на каторжных планетах, будут освобождены с правом убить любого мужчину или женщину в пределах Солнечной системы. Смотритесь в их лица, дорогие телезрители и телезрительницы, ведь, быть может, они изберут именно вас. После этого оптимистического замечания диктор сделал небольшую паузу, и объективы впились в лица двух мужчин в серых тюремных комбинезонах. Затем диктор вошел в поле зрения камер и обратился к тому из заключенных, который был ниже ростом. «Ваше имя, сэр?» «Да преступник Отто Хенк, номер 525-514, привычно отбарабанил Отто Блотта, хотя слово «сэр» его немного сбило. Как вы себя чувствуете, вернувшись на землю?» «Прекрасно, просто прекрасно!» «Что вы намерены сделать сразу, как получите свидетельство?» Хенк помолчал в нерешительности, потом робко покосился на Крэндалла и ответил: «Поесть как следует». «Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?» «Очень хорошо, так хорошо, как можно было ожидать». «Как мог бы ожидать преступник, но ведь вы пока еще не преступник, верно? Вы же допреступник». Хэнк улыбнулся так, словно впервые услышал это определение. «Верно, сэр, я допреступник». «Не хотите ли вы сообщить телезрителям, кто то лицо, из-за которого вы готовы стать преступником?» Хэнк укоризненно взглянул на диктора, который испустил сочный смешок, на этот раз в полном одиночестве. «Или, быть может, вы оставили свое намерение относительно его или ее?» Наступила пауза, и диктор сказал несколько нервно: «Вы отбыли 7 лет на полных опасностей неосвоенных планетах, готовя их для заселения человеком. Это максимальный срок, предусмотренный законом, не так ли?» «Да, сэр. С зачетом, положенным допреступникам, отбывающим срок авансом, за убийство больше 7 лет не дают. Бьюсь об заклад, вы рады, что в наши дни смертная казнь отменена, а?» Впрочем, в этом случае отбытие наказания авансом утратило бы смысл, не так ли? «А теперь, мистер Хэнк, или я все еще должен называть вас допреступник Хэнк, может быть, вы расскажете нашим телезрителям, какое происшествие из случившихся с вами за время отбытия срока вы считаете самым жутким?» «Ну, Хэнк задумался. Хуже всего, пожалуй, было на Антарисе-8, в моем втором лагере, когда большие осы начали откладывать яйца. Видите ли, на Антарисе-8 водится оса, которая в 100 раз больше. Там вы и потеряли эти 2 пальца?» Хэнк поднял искалеченную руку и внимательно ее оглядел. «Нет, указательный палец я потерял на Ригеле-12. Мы строили первый лагерь на этой планете, и я выкопал такой странный красный камень, весь в шишечках. Ну, я и ткнул в него пальцем, посмотреть, очень ли он твердый. И кончика пальца, как не бывало, фьють, и нет его. А потом весь палец загноился, и врачи его оттяпали напрочь. Ну, да мне еще очень повезло. Кое-кто из ребят из каторжников, то есть наткнулся на камушки побольше моего, так они потеряли кто ногу, кто руку, а один и вовсе был проглочен целиком. На самом деле, ведь это были не камни, а живые твари, живые и голодные. Ригель-12 так ими и кишит. Ну, а средний палец я потерял по глупости на космолете, когда нас перевозили в...» Диктор, понимающе кивнул, кашлянул и сказал: Но осы, гигантские осы на Антарисе восьмом были хуже всего? Отто Блотто не сразу сообразил, о чем идет речь, и растерянно замигал. «А, это точно! Они кладут яйца под кожу обезьян, которые водятся на Антарисе восьмом. Понимаете? Обезьянам, конечно, приходится туго. Зато у осиных личинок есть пища, пока они не вырастут. Но мы там обосновались, и тут оказалось, что осы не видят никакой разницы между этими обезьянами и людьми. Все шло гладко, а потом вдруг то один хлопнется без чувств, то другой. Забрали их в больницу, сделали рентген, и оказалось, что они прямо нашпигованы. Благодарю вас, мистер Хэнк. Но наши телезрители уже не меньше трех раз видели осу Херкмира и слушали рассказ о ней во время межзвездного полета. Программа эта, как вы без сомнения помните, дорогие телезрители, передается по средам от 19 до 19.30 по средиземному времени. А теперь, мистер Крэндалл, разрешите спросить вас, сэр, как вы себя чувствуете, вернувшись на землю?